Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Всем миром! Русская православная церковь объявила сбор средств в помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Пророк и Отечество. Спустя 190 лет со дня рождения имя философа Николая Данилевского не забыто в научных кругах. Город мечты. Житель Днепропетровска возвел в своей квартире миниатюрный городок с вокзалом и церковью. Внимание огромного числа людей вот уже больше месяца приковано к Дальнему Востоку. Амурская область и Хабаровский край в эти дни переживают самое крупное за последние 120 лет наводнение. Количество пострадавших достигает более 100 тысяч. Ущерб превысил 10 миллиардов рублей. Уничтожен весь урожай. Но эти трагические события еще и показали, что в наше время есть люди, для которых не бывает чужой беды. Неравнодушие и сопричастность к чужому горю в русском народе были всегда, и тому есть множество замечательных примеров. Об этом в сюжете Никиты Филатова.
В московском Кремле святейший патриарх Кирилл объявил о начале масштабной акции, которая должна помочь жителям затопленных районов на Дальнем Востоке. В начале сентября в епархиях страны соберут гуманитарную помощь и деньги, которые отправят в зону стихийного бедствия. В общецерковный сбор для пострадавших от наводнения уже включились сотни тысяч верующих по всей стране.
Многие люди лишились крова и имущества, и ныне пребывают в тяжелейших обстоятельствах. Особенно же страдают одинокие, престарелые люди, инвалиды, многодетные семьи, женщины с новорожденными младенцами, все те, кто нуждается в надлежащем уходе и даже в обычное время. Наряду с этим наводнением нанесен огромный материальный ущерб. Уничтожены дома, посевы, приусадебные хозяйства, размыты дороги.
Все собранные средства будут переведены на счет синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Впрочем, пострадавшим помогают десятки общественных организаций. Например, старейший книжный магазин в Москве откликнулся на призыв и помог собрать первоклассников из затопленных районов в школу. Волонтеры из синодального отдела по 12 часов сортируют канцелярские товары и общаются с покупателями.
Здравствуйте. А вы знаете о благотворительной акции, которая сегодня проходит в нашем магазине? Вот вы можете помочь детям на Дальнем Востоке, которые пострадали вот во время наводнения, собрать их в школу, что-то приобрести из данного списка и оплатить. И в 8-м зале наши волонтеры располагают. Сможете им передать, мы потом самолетом деткам отправим. Спасибо, спасибо, Господи. Спасибо.
Всего на Дальний Восток отправят 1000 школьных наборов. В рюкзаки уместили самое необходимое на целый учебный год. Волонтер Максим Костин показывает вещи, которые удалось собрать за несколько часов. Вечером их перевезут на большой склад, в небольших пакетах постельные принадлежности. В палатку, которую представители движения «Молодая гвардия» разбили в Красном селе, люди идут со всей Москвы. Вещи, собранные здесь, в ближайшее время специальным бортом отправят на Дальний Восток.
Мужчина приехал сам сюда, не шел в магазин, а приехал целенаправленно, привез огромное количество медицинских препаратов и средств. Приносит предметы личной гигиены, приносит бытовую химию, канцелярские принадлежности. Ну и, естественно, приносит вещи, теплые вещи, обувь.
Москва собирает пострадавшим и деньги. Общественные организации, впрочем, не только в столице, но и по всей стране, открывают интернет-кошельки и счета в банках. Наличные не принимают. Молодогвардейцы уже собрали таким образом около 2 миллионов рублей. Свой лагерь разбило движение «Амур-13». От руки оформили плакаты и баннеры с призывом о помощи. Просят в первую очередь помогать деньгами. В штабе уверены, что вещи в данном случае не главное.
Мы понимаем, что нецелесообразно собирать в Москве гуманитарную помощь и отправлять туда. То есть просто на логистику намного больше пойдет. Но так как люди вот таким образом, это привлекает внимание, люди узнают о том, что происходит, кто как может, кто не может деньгами, но может помочь новыми вещами.
Один из главных идеологов движения «Амур-13» – актер Гоша Куценко. Через несколько часов он сам полетит в Благовещенск, чтобы поддержать тех, кто остался без жилья и работы. На Воробьевых горах он общается с активистами и волонтерами.
У нас проблема с деньгами. Нам, к сожалению, не приходит так много денег, как нужно было бы. Поэтому есть такая практика, когда открывается пункт гуманитарной помощи, то и деньги начинают поступать.
В Российском детском фонде уже собрали около 1 000 000 рублей. Его председатель Альберт Анатольевич Лиханов 24 часа в сутки на связи с экстренным штабом помощи детям на Дальнем Востоке. Новости из зоны бедствия, которая растянулась на сотни километров, он узнает первым.
Приамурье подтоплено. 120 школ и детских садов, 40 клубов и библиотек, 21 объект здравоохранения, больницы и ФАПы. А в срочной материальной помощи нуждаются эвакуированные из зоны затопления 5000 детей.
Из них 1500 – это дети от 3 до 7 лет. Здесь тоже считают самая эффективная помощь – финансовая. Пока собрали около 1 000 000 рублей. Сумма, признает в фонде, ничтожно мала. На помощь приходит бизнес. Например, тем же волонтерам из Амура-13 крупнейший сотовый оператор дал возможность бесплатно разговаривать по мобильным телефонам. Это существенно облегчает работу добровольцам, которые отправились на Дальний Восток.
Мы откликнулись на эту просьбу, обеспечили их мобильной связью. Помимо этого, наше региональное отделение предоставили мобильную связь во все лагеря, где сейчас вынуждены жить люди, да, чьи дома затопили. Мы также в эти лагеря бесплатные номера телефонов и телефонные аппараты предоставили.
Из Москвы и Петербурга на Дальний Восток молодых ребят бесплатно перевозит авиакомпания «Трансаэро». На просьбу общественных организаций помочь в короткий срок добраться до Благовещенска перевозчик отреагировал молниеносно.
В этом году они просто присылали нам списки волонтеров, которые летят. Мы оформляли им билеты, и все волонтеры, которые улетели нами в течение вот в предыдущие 2 недели, они все вернутся авиакомпании «Трансаэро» обратно, когда в этом возникнет необходимость, когда они выполнят свою работу на Дальнем
В Общероссийском народном фронте уверены, без поддержки населения государство просто не справится с последствиями столь масштабной катастрофы. Поэтому помощь жителям пострадавших регионов здесь пытаются поднять на уровень всенародного дела.
Мы сегодня очень активно занимаемся тем, чтобы как можно больше и граждан, и организаций, и предприятий узнали о том, какая нужна помощь, каким образом эту помощь можно организовать, куда можно обратиться, и с тем, чтобы в максимально быстрые сроки люди, пострадавшие и испытывающие серьезные проблемы на сегодня в обустройстве своего быта, могли бы эту помощь оказать.
Спустя 190 лет со дня рождения имя Николая Яковлевича Данилевского не забыто в научных кругах. Талантливый публицист, естествоиспытатель, практический деятель в области народного хозяйства, один из лучших ихтиологов своего времени. В Севастопольском институте биологии Южных морей с его трудами знакомы. А вот познакомиться с его потомками довелось впервые. Приехав из Америки в Севастополь, 3 представительницы рода Данилевских поделились воспоминаниями о своем знаменитом предке, в честь которого уже 7 поколений своим первенцам дают имя Николай. Тему продолжит Светлана Карташова.
В Институте биологии Южных морей необычное научное чтение. Для сотрудников института имя Николая Яковлевича Данилевского – это имя выдающегося публициста XIX века, естествоиспытателя, проведшего 18 лет в экспедициях. Один из лучших ихтиологов, Николай Данилевский написал капитальные сочинения в области рыболовства, и именно им выработано ныне действующее законодательство в этой области.
Безусловно, фундаментальный труд Данилевского – является основой для того, чтобы сделать статистический анализ всего происходящего в экосистемах, в первую очередь в рыбном хозяйстве, в рыбной отрасли Азовского и Черного морей. То есть это база. Задача ученого не только дать вот сиюминутную оценку, а на основе своих наблюдений дать прогноз.
Но вот дать прогноз, каким останется он в памяти людей, не может никто. Но уже тот факт, что каждого первенца в роду Данилевских называли в честь Николая Яковлевича, о многом говорит. 7 поколений Николая Николаевичей, улыбаясь, делится его праправнучка.
Когда ты осознаешь, что за тобой 400 лет истории, и что твоя прапрапрапрабабушка висит в картинной галерее, ее портрет, конечно, это придает такое вот чувство связи поколений и желание знать и передать своим детям, кто же они такие. Вот у меня есть внучка, ей 22 года, я ей подарила книжку. Я говорю: Полиночка, ты должна знать, что твой род начинается с 14 века.
Эта история рода представлена в книге матери Ольги Данилевской, где бережно собраны воспоминания, фотографии, сохранившиеся, несмотря на годы испытаний, выпавших на долю рода Данилевских.
Он был и помещик, такой помещик очень своеобразный, у него все дети трудились, вот, у каждого был ответственный участок, то есть у них не было никаких наемных работников, они сами работали. Ну, вот такой своеобразный помещик был, да, земский деятель, государственный деятель, его не раз предлагали ему переехать в Петербург и заседать в Государственном совете, но он говорил: та законодательство – это все слова.
А Данилевский был человеком дела. Командированный в Крым, он уже не покидал его, купив имение на берегу моря, деятельно участвуя в решении проблем местных жителей. Уважение и популярность были их ответом. Но лихолетие растерзало имение, разорило уникальную библиотеку, вынудило скрывать свою принадлежность к дворянскому роду.
Мы знали, что мы дворянские, но в школе мы никогда об этом не говорили. И более того, родители хотели, чтобы мы были интегрированы в это общество, чтобы мы жили нормально, чтобы у нас не было ненависти к этому обществу. Понимаете? Человек не определяет время своего рождения, ни место своего рождения, ни общество, где будет рожден. А что же тогда определяет ценность человеческой жизни? Определяет те идеалы и интересы, которые человек ставит во главе своей жизни. Он может прожить достойную жизнь в любом обществе.
И жизнь Николая Данилевского тому подтверждение. Один из его близких друзей сказал, как немного он сделал, в нем самом было еще больше добра и света, чем в его трудах. Могила Данилевского в его имении на южном берегу Крыма. Вот только территория эта уже закрытая, режимная, даже родственникам не пройти. Встречает охрана детского лагеря имени Комарова.
Если бы в Крыму был похоронен Исаак Ньютон, если бы был Аристотель, то, естественно, эти бы места чтили, да, и пускали бы туда международные делегации, входило бы это в государственные программы. А тут какой-то Данилевский, которого в советское время почему-то, ну, не взлюбили особо, да, а сейчас не прочитали. Вот. Но если мы начинаем внимательно и серьезно разбираться, то из-под пласта истории проступает фигура такого масштаба и такой величины, что, как говорит один из ведущих российских философов, изучать его надо, наследие, начиная с детского садика. О, вот так.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Энтузиаст из Днепропетровска Николай Новиков построил в своей квартире настоящий город, которым возвел два десятка зданий, железную дорогу с вокзалами и даже церковь. Население городка, который мастер назвал в честь себя, Николаштадт, составляет более 100 человек. За свой кропотливый труд Николай Новиков взялся после пережитой аварии в период реабилитации. Все сделано собственными руками из пенопласта и гипса при помощи клея. Вот миниатюрные фигурки ему с Германии доставляет сын. Николаштадт выполнен в масштабе 1:87, и за него автору уже предлагали немалые деньги. Однако мастер отказался, он намерен развивать свой город и поселить в нем еще больше жителей. Программу продолжит интернет-обзор с сообщениями, которые на этой неделе разместили православные сайты. Вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. Начать сегодняшний обзор я хотел бы с новости о том, возможно ли защитить подлинные права человека от искусственно фабрикуемых ценностей. Более 100 организаций из 30 стран мира, выступающих в защиту семейных ценностей, подписали опубликованное накануне саммита «20-ки» в Петербурге заявление в поддержку недавно принятого в России закона, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди подрастающего поколения. Авторы документа напоминают, что любая инициатива, наносящая вред семье, разрушительна и для общества, а дети нуждаются в особой защите в силу своей недостаточной зрелости. По убеждению организаций, поддержавших документ, Россия защищает подлинные права человека от искусственно фабрикуемых ценностей, агрессивно насаждаемых во многих современных обществах. Авторы заявления призывают всех людей доброй воли выступить в поддержку России, Украины и Молдавии, сталкивающихся с таким же иностранным давлением. Подробнее об этом читайте на сайте Interfax Religion. В последнее время участилось употребление выражений «глобальная цивилизация» и «глобализация» и производных от них слов. Чтобы полностью понять действительное значение этих выражений и их правильное место в истории человечества, необходимо сделать соответствующий исторический анализ и перечислить все цивилизации, которые существовали в течение всей истории человечества. Первая попытка такой классификации цивилизаций или культурных типов была сделана русским ученым Николаем Яковлевичем Данилевским. Он назвал 12 культурных типов и на основании этого категорически отрицает исключительную монополию Запада над культурной жизнью человечества. Публикацию на эту тему вы найдете на сайте православного информационного агентства «Русская линия». Православный ребенок в неправославной школе. Первоклашка из православной семьи идет в обычную государственную школу. Как сделать так, чтобы он не стал белой вороной? Идет ребенок в школу и с чем только там не сталкивается. Ведь как не притягателен мир православных гимназий и лицеев, большинство из нас отдает своих детей в государственные школы. И там окажется, что дети наши в меньшинстве с точки зрения, если не православия, то, по крайней мере, воцерковленности. Как научить детей отстаивать свои взгляды? Как уберечь от дурного влияния? Как помочь в конфликтной ситуации? На эти вопросы отвечает протоиерей Максим Козлов на сайте «Православие и мир». Пиар и журналистика по-христиански. Какой должна быть работа христианина в сфере журналистики или пиара? Независимо от того, светским или церковным является издание. Как следует поступать христианину в этой области? Мы привыкли к тому, что СМИ живут по своим законам. Побольше сенсаций, скандалов, привлечь внимание публики любой ценой, лишь бы рейтинги росли. Но приемлемы ли такие методы для учеников Христа? О том, как должна проявляться нравственная и жизненная позиция журналиста-христианина, читайте на сайте «Религия в Украине». Находите важные для себя темы, а о новых публикациях православных сайтов мы расскажем через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», и в продолжении выпуска мы расскажем о таких событиях. Школа с пансионом. Первый звонок прозвенел и для учеников православной гимназии Василия Великого. Искусство сохранять искусство. В Днепропетровском историческом музее имени Яворницкого представлены отреставрированные церковные древности. Пойте на здоровье. Школьники, которые несколько раз в неделю совместно занимаются музыкой, любят школу больше других. 2 сентября в московских школах начался учебный год. Около 3000 московских школ, лицеев и колледжей приняли 1 400 000 учащихся. Из них почти 90 тысяч первоклашек. Первый звонок прозвенел и для учеников православной гимназии Василия Великого. На празднике побывала Анастасия Хомченко.
Девочки с белыми бантами, мальчики в строгих костюмах. Все с букетами цветов. Праздничная линейка в православной гимназии святителя Василия Великого по традиции началась с небольшого молебна.
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Еже подотим пресидящее престолу Его премудрость и всадите ее в сердца их.
Поздравил ребят с началом нового учебного года и директор гимназии Зураб Михайлович Чевчевадзе.
Себя, я вам искренне желаю побед над собой, больших знаний, удач и крепкого здоровья.
Православная гимназия святителя Василия Великого была открыта в 2006 году. Она отличается от остальных столичных учебных заведений тем, что здесь стараются воспитывать детей так, как это делали в дореволюционных классических гимназиях.
Мы, конечно, стараемся воспроизвести те предметы, которые тогда преподавали. Значит, классические языки древние, греческий, латынь. Это и риторика, это логика, такие предметы. Каллиграфия, которые забыты уже нашей современной школой.
Особая часть образования – духовное воспитание детей. Кроме обязательного для всех школьников страны предмета «Основы религиозных культур и светской этики», на уроках ребята изучают закон Божий. Вместе совершают молебны, причащаются, ездят в паломнические поездки.
Как преподаватели мы должны стараться сделать для ребенка как бы моменты веры понятными. Мы должны им как-то вот показать красоту, да, и вот такую вот интеллектуальную, что ли, основательность христианской веры. На мой взгляд, вот эта вот задача очень важна.
Пока в православной гимназии святителя Василия Великого учатся всего лишь 300 учеников. В каждом классе не больше 14 ребят. А потому во время учебы здесь царит особая семейная атмосфера.
У нас в классе всего 3 человека. Так что мы приходим, учителей всех знаем, разговариваем как с друзьями практически. Урок проходит такой в дружеской форме.
Я работала в обычных школах, неправославных. На мой взгляд, это душевность, теплота и любовь. У нас учение пронизано радостью. То есть вот любой момент в школе, он пронизан радостью. Детям не страшно ошибаться. Дети могут ошибаться, потому что они знают, у них есть хорошие наставники, которые помогут им стать на ступеньку выше.
Кроме основных школьных предметов, все гимназисты изучают еще и дополнительные дисциплины. Так, например, на торжественной линейке выступили воспитанники музыкальной студии. Не побоялись выйти на импровизированную сцену и первоклассники.
И хотя мы только дети, но поверьте, непременно мы еще прославим эти замечательные стены.
Настало время и первого в новом учебном году звонка. Первый учебный день стал для всего коллектива праздничным вдвойне. При гимназии начал работу пансион, где смогут проживать ученики и преподаватели.
Искусство сохранять искусство. Так говорят о профессии реставраторов. Именно благодаря их кропотливому труду мы можем увидеть предметы древности в их первозданном виде. В Днепропетровском национальном историческом музее имени Еварницкого в честь 1025-летия крещения Киевской Руси представлена выставка «Возрожденные духовные сокровища из фондов музея». В экспозиции церковной древности, которые впервые выставили на всеобщее обозрение. Практически все они из храмов Екатеринославской губернии и чудом сохранились до наших дней. Тему продолжит Анна Регульская.
Каждый музейный памятник имеет свою неповторимую судьбу. Бережное хранение произведений искусства при постоянной заботе реставраторов и музейных специалистов позволяет значительно продлить их жизнь. Это было бы невозможно без профессионального мастерства и знаний реставраторов, которые владеют искусством сохранять искусство. Реставратор, как хирург на операции, возвращает к жизни бесценные произведения, кропотливо, по крупицам, оживляя творения великих мастеров. Небольшая выставка, открывшаяся в Днепропетровском историческом музее имени Еварницкого, яркий тому пример. Здесь можно увидеть отреставрированные церковные древности из музейной коллекции 17-19 веков.
Наша выставка посвящена 1025-летию крещения Киевской Руси. Выставка маленькая, но она очень радует, потому что здесь выставлены предметы, которые буквально недавно вернулись из реставрации. И многие-многие годы они лежали довольно плачевном состоянии в фондах, и, конечно, их никто не видел.
На выставке представлены богослужебные предметы, которые за последние несколько лет вернули к жизни в музейной мастерской реставраторы Владимир Десятирик и Сергей Передерей. А литургические ткани и детали священнического облачения были отреставрированы сотрудниками Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины в Киеве. По словам специалистов, тончайшие ткани труднее всего поддаются восстановлению.
Каждый хранитель мечтает, чтобы большая часть предметов, которые он хранит, все-таки была представлена зрителям, находилась на выставках, в экспозиции. Поэтому мы им очень благодарны всем за их совершенно уникальную работу.
Среди представленных духовных сокровищ поражает художественным оформлением походный иконостас «Триптих» с изображением в центральной части апостолов Петра и Павла. История его создания интересна. Он имел вкладную надпись, что этот иконостас был создан в 1839 году по заказу полковника Оланецкого полка Павла Гогинова для походной церкви, которая вместе с полком находилась в сражениях 1801 года, Отечественной войны 1812 года и во время Крымской войны 1853-54 годов.
Походная церковь была в честь апостолов Петра и Павла. Этим объясняется изображение на иконостасе этих апостолов. Но, как я уже сказала, полковника Гогинова звали Павел, а оказывается, у него еще и был брат, тоже полковник, которого звали Петр. То есть, получается, это иконостас покровителей не только полка, но и непосредственно двух братьев полковников Гогиновых.
На выставке также экспонируются два напрестольных креста. Они выполнены мастерами Киево-Печерской лавры во второй половине XVIII века. Один из них был найден в церкви села Диевка, куда попал из Николаевского храма села Новый Кадак Екатеринославской губернии. Второй поступил в коллекцию музея из церкви села Васильковка Павлоградского уезда Екатеринославской губернии. Оба креста выполнены из кипарисового дерева в технике сквозной резьбы с использованием подклеивания мелких деталей.
Второй крест ярко показывает, насколько мастера Киево-Печерской лавры были знакомы с западноевропейским искусством. Собственно, многие исследователи подтверждают наличие в Киево-Печерской лавре так называемых кужбушков, то есть книг, альбомов с западноевропейской книжной гравюрой.
В центре экспозиции икона XIX века «Спас нерукотворный». Она поступила в фонды из музея атеизма Днепропетровского государственного университета в плачевном состоянии. Теперь, после реставрации, посетители музея могут любоваться ликом Христа в необычном, расшитом серебряной сусальной нитью окладе.
Мы привыкли, конечно, к иконам в металлических окладах, но где-то с последней трети XIX века очень популярны были вот такие вот шитые сухозлотицей оклады.
Экспонируются также отреставрированные металлические предметы – венцы, дарохранительницы, чаши, оклады икон и богослужебные книги. Суть работы реставратора – это восстановление уникальных памятников культуры. Чтобы овладеть этой профессией, нужно обладать энциклопедическими знаниями и безграничным терпением, которое окупается сторицей. Ведь труд реставратора позволяет вернуть из небытия уникальные страницы прошлого. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Как сделать так, чтобы дети ходили в школу с удовольствием? В начале учебного года этот вопрос особенно актуален. Способы сделать процесс обучения более интересным ищут во всем мире. Ученые выяснили, что дети, занимающиеся музыкой по расширенной программе примерно 4 часа в неделю, любят школу больше, чем ученики, посещающие уроки музыки раз в неделю. Такая совместная деятельность, как пение, сплачивает людей и может повлиять на отношение к другим участникам больше, чем совместное изучение других предметов. Результаты исследования нейрофизиологов показали, что вибрации, возникающие при пении, положительным образом влияют на все внутренние органы. Поэтому врачи рекомендуют астматикам и сердечникам пение как компонент терапии. Также выяснилось, что у тех, кто регулярно поет хором, снижается уровень кортизола, который еще называют гормоном стресса, и, напротив, повышается уровень эндорфина, гормона радости. Также есть данные о том, что пение в хоре снижает количество респираторных заболеваний. Для любого детского коллектива это очень важно. И тут опять-таки дело в дыхании и в том, что совместное пение снижает уровень напряжения в коллективе и избавляет от стресса. Так что пойте и укрепляйте свое здоровье. А мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. До свидания.